и если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Ведь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Добрый вечер, в эфире программа «Футбольный клуб», и у микрофонов Максим Курников и Василий Уткин.
Здравствуйте, здравствуйте.
Василий Уткин впорхнул в студию с Томиком Дюма, между прочим.
Так это называется теперь у нас, да?
С Томиком Дюма. Это заготовочка какая-то? Я боюсь, будет цитата.
Нет, это книга, которую я читаю. Это я прочитал, кстати говоря, у одного из тайных героев недели в Фейсбуке прочитал. Константина Сонина, экономиста.
Да,
это
я
роман
тоже о нем
Дюма,
хотел поговорить.
Роман Дюма, который называется «Красный сфинкс».
Угу.
Я второй недели пытаюсь приступить к его чтению. Потому что это роман Дюма, которого я не знал, но Дюма много написал вообще. Но это роман, действие которого начинается буквально через несколько дней после окончания «Трех мушкетеров».
Угу.
И я решил, что это нужно прочесть. Вот я прочел об этом у Сонина.
По поводу Сонина и тайного героя. Давай просто скажем, что у нас здесь как раз логотип «Манчестер Сити». Потому что Константин Сонин один из тех, можно сказать, судей, следователей, как бы ты это определил, членов этой самой комиссии,
скорее,
которая...
Скорее расследователь, аналитик, наверное, да?
Которая принимала решение по дисквалификации.
Которая, скажем так, квалифицировала деяние.
Uh-huh.
Да? Клуб теперь называется Ban-City, если ты не знаешь. Ban-City, говорю, раньше, да? Как будто бы такое...
Да, ну, смотри, во-первых, давай уже скажем, что у тебя вышел на твоем YouTube-канале футбольный клуб,
да,
вот такой записной, да, краткое версия, концентрированная,
угу,
где ты как раз говорил о том, что считаешь несправедливым тем, что фотография Гвардиолы оказывается главной, заголовочной, как раз на всех новостях про бан Манчестер Сити. Потому что это не команду, не тренера дисквалифицируют, а дисквалифицируют клуб.
Ну, дело здесь не в этом. Я хочу пояснить, что я рассуждаю сейчас не как законник, да, как идеалист. Я имею право так рассуждать.
И как человек, симпатизирующий Гвардиоле. Я все-таки отмечу конфликт интересов.
Нет, в данном случае, как именно симпатии к Гвардиоле имеют вторичное значение, потому что Гвардиола точно найдет себе работу. И творчество Гвардиолы мы увидим, так или иначе. Для него создание новой команды, так или иначе, это то, к чему он обречен. Вот. Я как раз хотел сделать акцент именно на команде, которая сейчас существует, Манчестер Сити. Там немало футболистов, конечно, возрастных, но находящихся в стадии, скажем так, позднего расцвета, такого уже зрелого расцвета, такие как Де Брюйне, такие как, вот, ну, наверное, ну, Силви, испанцы с меньшей степени, потому что он как раз уже, так сказать, за его последний сезон в Ман-Сити. Но, например, то есть, как Бернарду, Силви, отчасти, да. Футболист не добивается успеха сам, он успеха в команде. И вот команда Ман-Сити, она, безусловно, достигла вот в этом созыве своей зрелости. И у футболиста другого времени не будет. Можно, конечно, кажется, успешно влиться, но...
Влиться?
Влиться. Команда тоже достояние футбола. Вот. И если мы говорим о событиях, события, ставшие причиной следствия, которые, кстати говоря, состоялись до прихода Гвардиолы, если вы считаете, что, так сказать, аппетиты Гвардиолы это какой-то бледный мотив, нет, друзья мои. Дело в том, что много денег тратить на команду не вредно и не запрещено. Вредно нарушать баланс. Вот. И простая достаточно инфографика показывает, что после введения финансового фэрплей доходность футбола увеличилась. Раньше футбол был больше похож на пирамиду, uh-huh, да, когда вот старое финансировалось за счет приобретения нового, вступления новых каких-то членов, внесения новых средств.
Но, знаешь, как показывают истории с Ман-Сити,
да,
вполне возможно, что на бумаге футбол стал больше зарабатывать.
Не исключено. Но, тем не менее, на это стоит обращать больше внимания.
Угу.
Короче говоря, суть в том, что команда тоже является достоянием. И то, что вот состоялось в Ман-Сити как игровой феномен, не должно быть разрушено по основаниям существенным, но к этому, мне кажется, в большей степени формальным. На мой взгляд, это экономическая проблема, и она должна решаться экономическими путями. Мне жалко команду Ман-Сити. Мне жалко Де Брюйне, играющего с Бернардо Силвой. Они вообще, в принципе, потому что у него еще года 4 карьеры есть. Мне жаль этого коллектива, который создался. И он точно здесь совершенно ни при чем. И все это прекрасно понимают. И Гвардиола тоже ни при чем. И по поводу Гвардиола мне особенно обидно, потому что Я еще раз говорю, как раз его творчеству, на мой взгляд, эта история помешает в наименьшей степени. Вот, но вместе с тем, ну, скажите, пожалуйста, ну, вот почему сейчас на всех спортивных сайтах, на всех спортивных СМИ история про Сити на первой полосе, на фронт-пейдж, и везде фотографии Гвардиолы, которые никакого отношения к этому вообще не имеют.
Лицо команды.
Ну, да, ну, понимаете, Шейха Мансура тоже, в общем-то, все знают, понимаете. Вот. А это, в общем, ну, как бы сказать, ну, я знаю, что мы общаемся с людьми, наша аудитория является в основном аудиторией болельщиков, и многие люди относятся к другим людям, действующим футбольных, так сказать, историй, по принципу тех цветов, которые они защищают. И тогда ваше отношение к Гвардиоле, может быть, ничем не изменится и определяется не очередскими качествами, а просто тем, каким там симпатизируете вы. Даже не тем, какие он защищает в данный момент, потому что бывают разные, с таким симпатизируете вы. Но эта позиция, опять-таки, она заслуживает права на жизнь, но вы должны понимать, что она такова была, вне зависимости от того, о чем вы узнали в эти выходные.
Василий, вот понятно, что и к Мантити мы даже еще вернемся наверняка, потому что вопросы приходят, и я обязательно тебе их задам. Но...
Я хочу предупредить, что я на мой вопрос отвечать не стану.
Не станешь,
потому
хорошо.
Что, потому что, на мой, совершенно очевидно, что в этой истории будет еще 8 подкладок, которые сейчас неизвестны.
Вот я, знаешь, что хочу понять.
Да, и именно поэтому это... сейчас не будет никакого резюме, ничего. Сейчас нужно только заняться постановкой проблем.
Это только вот начало, это первая доминошка, которая так громко падает, и которая повлечет за собой какую-то цепную реакцию. Потому что вот так копни по-хорошему, да, и, наверное, можно еще что-то найти у других клубов.
Ну, как ты рассказал, по-моему, Уоррен Баффет, выдающийся бизнесмен, который считается образцом законного ведения бизнеса, да, он сказал, что если я сяду на машину и поеду, соблюдая все правила дорожного движения из Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, а за мной будет ехать полицейский автомобиль, который будет стоять только за мной, он наверняка берет у меня права еще там на уровне Чикаго, там, если какая-то дорога происходит, да. Вот, поэтому, конечно, найти можно у каждого. Ну, Серебренников тоже нашли, правильно? Театр режиссера.
Ну, там, во-первых, непонятно, как нашли, во-вторых,
но все-таки... А я думаю, что у любого найдут, потому что оценить, за сколько можно купить старое пианино, которое стоит на сцене, невозможно.
Это понятно, что если ты с наличкой имеешь дело, то, считай, тебя уже можно взять.
Совершенно
вопрос
верно.
В другом, когда при этом следствие начинает рассказывать, что спектакля не было, понимаешь, это уже, понятно, какой-то перегиб.
Разумеется, вот Манчестер... я говорю, в принципе, о том, что можно докопаться.
Докопаться можно, да. Но, во-первых, станет ли это делать УЕФА, а во-вторых, у всех ли найдут нарушение такого масштаба, что, извини меня, независимое жюри из нефутбольных людей говорит, что да, действительно махинации, да? Это ведь вопрос.
Я вообще, представитель, не обсуждаю махинации или не махинации. Я доверяю людям, которые об этом говорят, которые разбираются.
Да.
Мне даже если объяснить, я сделаю вид, что я понял рассуждение, но я не знаю, насколько оно само по себе верно и обосновано с точки зрения закона. Поэтому так или иначе я буду этому доверять. Я говорю о том, что вытекает из махинаций в клубе, которые имели место, установленные на срок 4 года назад. Вот я думаю, что здесь как-то трудно. Нужно понять, что не стоит перебарщивать.
Я просто скажу.
Но я хочу сказать, что по поводу будущего Ман-Сити. Вы знаете, 14 лет назад, об этом уже не все помнят, казалось, что конец Ювентусу пришел. Потому что у Ювентуса в 2006 году, когда команда сборной стала чемпионом мира, было принято решение, что Ювентус лишается кучи титулов за последние годы, переводится в серию «Б», штрафуется, у ряда почтенных, значит, руководителей пожизненный бан и прочее, прочее, прочее. Но я бы сказал, что у Ювентуса были проблемы на тот момент, мне кажется, более серьезные, чем у Ман-Сити.
Гораздо более.
Потому что они, да, возможно, это ему не угрожали четвертым, как сейчас Манчестер Сити угрожает.
А Ферентину вспомнил, который вернулся.
Дело даже не в этом. Ну, Ферентина, она к этому шла, к банкротству.
Ну, да.
Это было банкротство Ферентина.
Да, да, там другая история, но тоже падение в самом низу. А
Ювентус был опозорен. Да. Опозорен Ювентус. Понимаешь, это другое немножечко. Это не финансовые махинации неофитов на трансферном рынке, подтасовки и так далее. Это не азарт, допустим, там спортивной службы Челси, которая уже не в первый раз попалась на том, что несовершеннолетних молодых игроков они вербуют в обход правил каких-то, да? Уже было дело, если вы хотите пробить, там был такой французский игрок Гаэль Кокута, например, да? Было дело Гаэля Кокута, которое Челси удалось отспорить тогда. Вот. И Кокута, надо сказать, не оправдал. Надежда была такая, Кокута сует такая была. Вот, но тем не менее, такие случаи бывали. А Ювентус был опозорен. Это очень... И Ювентус, смотрите, Ювентус поднялся. Поэтому, да, вот я думаю, что сейчас очень правильно говорит Гвардиола, мы должны показать сейчас...
На что мы способны.
Гвардиола очень мудрый человек и выдающийся тренер, в отличие от Клоппа. Нет, Клопп, конечно, тоже выдающийся тренер, но Гвардиола великий тренер, в отличие от Клоппа. Клопп не великий тренер. Вот. Можно объяснить, почему, но хейтеры и хантеры Глори никогда не разделят эту позицию. Единственное, правильно, конечно, но не разделят. Вот. Гвардиола очень мудрый человек, он совершенно справедливо говорит, что мы сейчас должны показать, что Манчестер Сити как команда, это не про деньги. Это про футбол, про футбольный центр.
Посмотрим, получится ли это доказать. На самом деле,
да, мне кажется,
момент очень удачный. И Лига чемпионов сейчас перезапускается, и все такое. Слушай, ну я знаешь, что я хочу еще сказать по поводу текста Дурново, нашего коллеги. Наш коллега Дурново, как ты его обычно представляешь. Вот дело в том, что у Алексея есть телеграм-канал, если вдруг не знали, знаете, «Вечерний Дурново».
«Вечерний Дурново».
«Вечерний Дурново». Он как раз пишет о той коллизии, которая может произойти с титулом 2014 года, потому что Daily Mail, хотя это источник, так себе, прямо скажем, написал о том, что есть такой вариант, что у Ливерпуля отберут тот титул, и получается... Ой, у Ливерпуля, все-таки у Манчестер Сити отберут тот
и
титул,
тогда
и тогда титул
Ливерпулю.
Вот это будет вообще, конечно, история.
Это будет история, которая, наверное, очень будет благостно прольется на сердца болельщиков того Ливерпуля. Потому что Ливерпуль с тех пор очень сильно кадрово обновился. И Джерард, и, по-моему, даже Каргер еще играл, если не ошибаюсь, да? Все еще сыпался песок у него.
Но Джерард прям был лидером команды, да.
У Каргера, я имею в виду. Вот. Но, тем не менее, вы знаете, вы не забывайте, пожалуйста, что когда Интеру достались чемпионство Ювентуса, это была другая, это была просто другая. Вот, вот таким вот образом в кабинете, что называется, титула. Тогда, как потом стало ясно из потайного образа вынесенной звукозаписи за сделки Интера, Жозе Мурио, тоже мне сказал, вы вообще не знаете, что ваше чемпионство свое получили бог знает как. Вы получили чемпионство не на поле. А вот сейчас на поле. Где вы сейчас на поле? И это работало не всегда. Ну, как-то красавка, как-то раз нет. Поэтому я... Опять-таки, я очень люблю Стиви Джи, который станет чемпионом, если это произойдет. Ему присудят чемпионское звание. И я помню, что однажды я уже не работал на матче, меня уже оттуда выгнали, с, как им казалось, позором. Вот. И я комментировал на Евроспорте, комментировал МЛС. И в конце сезона МЛС, когда решился вопрос, кто будет в плей-офф играть, или уже был плей-офф, короче, играл Лос-Анджелес Галакси. Оказалось, что это последний был матч Стиви Джи. Мне пришло в голову, это будет, что, скорее всего, так оно и есть. То есть, он объявил это позже, но это было, когда закончился сезон Лос-Анджелес Галакси, и у него не было нового контракта. Это вообще, так сказать, мне в этом отношении везло. Я комментировал прощальный матч Гвардиолы в Барселоне, когда он речь произносил. Я комментировал прощальный матч Гиггса, так уж вышло. И комментировал последний матч. Он не был прощальным, потому что у него был объявлен, но это был последний матч Стиви Джи. Я должен сказать, что Стиви Джи не заслужил чемпионство 2014 года, потому что это он потерял мяч тогда в центре поля.
Да, это было ужасное.
И он лично стал причиной, стал причиной этой потери очков. Он дрогнул в нужный и важный момент, поэтому Стиви Джи, да, бог знает, Стиви Джи, именно этого, он вообще Стиви Джи, один из выдающихся футболистов в английской лиге. Но чемпионство 2014 года лично Стиви Джи не заслужил.
Всем дадим, кроме него, тогда. Договорились. Последний
мой вопрос. Бывает масса незаслуженных чемпионств.
Последний мой вопрос. Вот тебе не кажется, что вот этот финансовый фейерплей в футболе начал выполнять роль борьбы с допингом? В некотором. Такой финансовый допинг. Теперь так это воспринимается.
Нет. Борьба... Нет. Финансовый фэрплей... Сейчас я хочу подчеркнуть, что я отрекаюсь, отстраняюсь от ситуации с Ман-Сити, которая, в общем, показана и доказана. Потому что ситуация с Ман-Сити, дело даже не в том, что какие-то абстрактные требования, там, какие-то превышены кредиты, лимиты и так далее. Нарушены правила обращения денег. Вот в этом суть махинации, да?
То есть, эффективное финансирование команды.
Состоялся обман.
Да.
Обман, да? Просто тупой обман, как я понимаю, суть рассказанного, да? Доверяю в этой оценке экспертной комиссии. Но это обман. А вот о чем сейчас говорили?
О допинге.
О финансовом в принципе. Вообще-то финансовый фэрплей, как таковой, он немножечко похож на знаменитый анекдот про Василия Ивановича Чапаева и Петьку, когда они играли в покер. Мы друг другу на слово верим, что у кого нравится. Вот тут Петька фишка-то и поперла, понимаете? Критерии финансового фэрплея, они довольно размыты сами по себе. Поэтому, если говорить о как таковом правиле, то вообще я против финансового фэрплея. По очень простой причине. Потому что финансовый фэрплей практически навсегда проводит между богатыми и бедными. Он основывается на балансе за несколько лет. Если выходишь за пределы которого, тебя, скорее всего, наказывают. Это не только для богатых, которые хотят стать еще богатыми. Это для бедных, которые приходят богатые инвесторы. И тогда на него накладывается куча обязательств, понимаете? Куча полномочий по степи. А ведь это, послушайте, ну, если это все равно, что, например, человек женился на, допустим, богатый человек женился, влюбился в библиотекаршу, понимаете? Женился, и говорит, нет, ты одевай ее постепенно. Ты, пожалуйста, жакет-то и покупай, а юбку пока не покупай. Это будет перевод. Библиотекаршам так не положено.
В некотором смысле, может быть, и есть
вот это
здравый смысл какой-то.
Это оборотное.
Чтобы это... не спойл, не испортить человека.
Это их дело внутреннее, в общем дело.
Ну, я
это тоже заложено в правилах финансового фэрплея. Ну, что поделать. С другой стороны, никто не совершенен, понимаете, рано или поздно это тоже вскроется. Раньше бы вскрылось до того, как образуется какая-то мега-евролига, вот, которая...
Объединится условные Манчестер Сити, Барсу,
после которого
Реал,
уже не будет пути назад.
Да. Слушай, а просто, ну вот, опять же, учитывая ту ситуацию, которая складывается вокруг Ман-Сити и Лиги Чемпионов, на твой взгляд, да, это насколько поломает? Будут ли какие-то клубы, которые, знаешь, возвысят свой голос в защиту?
Давай, насколько событий интересно.
Давай, ну, защиту, скажи, будут какие-то клубы, которые выскажутся в защиту Ман-Сити или нет?
Я думаю, что будут многие, которые выскажутся в поддержку персон, которые в Манчестер Сити играют или тренируют, например. А вот так, я думаю, ну, это, в общем, не игротское дело рассуждать об обращении финансов.
Ну, давай теперь о другом громком событии. Смолов забил. Да матч-то какой?
Артем сидит над Зюберовым, да.
У него просто еще не начался сезон.
Максим, я же тебе сказал, как раз, или не тебе, я сказал футбольному клубу, и сразу так это произошло. Вы даже не заметили, вы не все поняли, как переход Смолова всех взволновал, понимаете? Как он всех задел. Это же нарушение, это не выход из зоны комфорта. Смолов туда стремился давно и всегда. И, опять-таки, главное, что сейчас говорят, ну что там, Гоу Реал, в конце концов, ну это что тебе сделать, его супергерой? Поймите, это его будни теперь такие. У него такие будни, понимаете? Вот. Это много кто не понимает, кстати. Очень много кто не понимает. Когда вот кто-то говорит, что зачем такой-то футболист будет приходить из «Зенита», бог знает куда. Там он не знает, когда сыграет Лиги Чемпионов. Господи ты, боже мой. Да каково, те, кто уезжает в Англию, у него 8 игр в сезоне гарантированы против финалистов Лиги Чемпионов в этом году, 2, и 2 финалистов Лиги Европы. О чем вы говорите, что вы несете? Чушь.
Вась, попробую тебя твоим же оружием.
Давай. Пока не в этом. Как это сотрясло этого мелочного, большого мелочного парня с фамилией, которая в белорусском означает клюв, Дзюба, да? Его же буквально заколотило. Меня тоже хотел Тоттенхэм! Заорал он. Возопил сначала другие. Он говорит, а потом он сказал, сделал еще более глупый. Я просто им отказал. Ну, эта история буквально описана в фильме «О чем говорят мужчины». Ты отказал Жанне Фриске? Жанночка, светлая тебе память. Ну, ты и... А, это что можно говорить в эфире?
Это можно.
Это можно, мудак. Вот. Я после того, как все закончилось, Тоттенхэм меня звал, а я ему отказал. Ну, вот и все. И вот теперь, вот, пожалуйста, и смотрите.
Да. Так вот.
А вы приезжаете в Уфу, да, вы в Сочи там, давайте.
Ничего, не понимаю ничего, что может быть плохого в Уфе.
Просто это не то, что...
Провел несколько лет.
Уфа – прекрасное место. Я вообще обожаю, все
города. На стадион ходит 3 или 5 тысяч человек, между прочим.
Гигантское количество, да. Население столько придет, если там, я не знаю, когда столько придет население. Это бог с ним. Но дело в том, что я вообще обожаю все места, где едят конину. И Уфу тоже. Но просто это не Бернабеу. Это все.
Ну и Бернабеу не Уфа. Понимаешь, это же тоже важно, важно понимать. Слушай, по поводу, опять же, твоего оружия. Вот ты ругался на серию А и говорил, что это говорит о серии А, какая она плохая, раз сюда приходит Ибрагимович, да, и забивает. Скажи мне, это защита Реала такая, что, извини меня, на первых минутах матча Смолов, которого мы с тобой знаем как облупленного практически, выбегает между двух защитников Реала, получает, Максим, мяч и забивает.
Я понял твой аргумент, Максим. пожалуйста, найди меня за всю историю пребывания Смолова в «Локомотиве», когда он получил вот такой
пас. Знаешь, меня просто... Ты видел, нет, как игроки «Локомотива» смотрят этот матч и снимают удивленные лица? Как, оказывается, он так умеет? Они себя и снимали. Они себя снимали.
Смолов это, в общем-то, умеет. Он это умеет. Ему, помимо всего прочего, это коллективная игра.
Да, в том-то и они узнали, что, оказывается, давай ему такой пас, он может так забивать.
В чемпионат, где есть команда сильнее, есть команда слабее, но все команды умеют играть в футбол. Вот что характерно. И во всех командах есть... Просто, как говорил артист великий мхатовский старинный Тарханов, тоже хоть футбольная фамилия, о штампах, да? Просто у плохого артиста 6 штампов, а у меня 6 тысяч. Вот и все. И так же точно и здесь. Тут все команды имеют играть. Просто у одних меньшее количество наигранных ситуаций, а у них больше. Вот. И да, вот они так взяли и наказали. Послушай, опять-таки, я же... Пойми, с кем вы разговариваете, Максим? Вот сейчас, когда вспоминаете, кто когда забил Мадридскому Реалу, почти все эти голы были на моих глазах, в матчах, которые я комментировал. Я думаю, как Мостовой забивал Реал. Это были выдающиеся себе эпизоды. Как Карпин забивал Реал, я помню. Как Хохлов забивал Реал. Он только приехал, и он забил Реалу и дома, и в гостях в этом сезоне. Раз, вот так вот, и все. И сразу же, по-моему, сначала первая игра была в Мадриде, почему он даже не играл там нападение, потому что был в Соседаде, играл в нападение целый сезон. Uh-huh. И даже два. Вот. Короче говоря, вот такая история. Действительно, это будни. Но это такие будни. Да, вы посмотрите, кто забивал Реал в этом году. Там много народу забивало. Много разного. И Мчалов забивал. Кто там говорит? Это самый...
Мчалов забивал, это правда, в прошлом году. Да, слушай, ну давай просто скажем, что матч закончился 2-2. И то есть это не просто мяч, знаешь, так отметился, забил. А это мяч, который повлиял на очковую ситуацию.
Ну да. У меня, кстати, сегодня... Я сейчас накануне записи футбольного клуба ютубного задаю вопросы в Твиттере тоже, чтобы, может, тем посоветовали. Это самое главное, чтобы ничего не забыть.
Да.
Помогает, да? И задать вопрос, какие перспективы у Смолова в Сегунде?
Нет, не будет.
Никаких нету. И дело в том, что Смолов в Сельте в аренде.
Это во-первых.
Да. Если Сельта вылетит, то аренда закончится.
А во-вторых, Сельта явно не на своем месте. Это видно. Команда неплохая. Они с Реалом смотрелись. Понятно, что они не давили. И так далее. Но они прям хорошо.
Там нет плохих команд. Не забывай, что Эспаньол, который находится сейчас в зоне вылета, выбил ЦСКА.
Думаю, это...
Вот, о котором сейчас болельщики, поскольку зима уже прошла, они, ну, как зимний перерыв почти закончился, я имею в виду, да? А я приду, что, может, если что повезет, можно бороться за место в Лиге чемпионов. А команда заняла последнее место в Лиге Европы. В этом году. На секундочку, да? Вот. Да, там такие команды в Испании. Они-то вот так вот играют. И Вильярреал отмутузил. Краснодар комбинационный. Полуторным составом, не вторым, но 0,75% составом тоже. Спокойно совершенно. Потому что все знают, как играть, как требует играть тренер. И не выходит основной центрфорвард, а другой тоже знает, что от него требуется. Может быть, не так здорово пробьет, но тактически все исполнит. И игра команды не нарушится. Вот так вот, понимаешь?
Ну, давай просто пару слов еще скажем о Ла Лиге.
Кто ему отдал пас? Да. Аспас отдал ему передачу, если не ошибаюсь. Я в Аспас, по-моему, да?
Или...
Я не помню точно.
Я тоже не помню, но ладно, но это не принципиально важно.
Сельте, но ничуть, там... с точки зрения умения отдать пас, братья Мирончики, Локомотивы, точно такие же, тоже могут. То есть, еще меньше заслуги, может быть, не такое количество игр, но могут. Но найдите такой эпизод со Смоловым за Локомотив.
Да, в общем, да.
Слушай, я вас как предлагал, найдете. Как пас получил, нет.
Я просто, знаешь, что хочу тебе еще сказать. У Первого канала второй заход на показ матча Реал-Барса. Помним, мы в прошлый раз они тоже хотели, но там политика вмешалась, а потом уже, в общем, они перенос не ставили.
Там вмешалась не так... политика, просто Первый канал не может показывать, это классика, если оно удачно по времени располагает.
Да, ну ты же помнишь.
Самый первый раз был, когда был на Рождество католическое за день, за сутки до сочельника, в дневное время.
Аспаса, да.
И тогда показывали на Первом канале.
Не-не, я имею в виду, вот был заход в конце, в 18-м году показать, но там из-за событий в Каталонии матч перенесли, помнишь? Да, и в итоге они так и не показали. Да. В итоге они так и не показали его. Но вот сейчас они хотят 1 марта, по-моему, да, там будет матч. Они хотят его показать. На твой взгляд, какая аудитория-то будет? Ну, то есть, это как сегодня? 1 марта, воскресенье.
Ну, я не знаю точно. Я... Ну, это в любом случае... Нет, дело даже не в том, какая будет аудитория. Дело все в том, что почему все всегда, допустим, на НТВ были против показа футбола как такового. Даже собирал мужчин. Потому что программа передач федерального канала выстраивается так, чтобы зрители перетекали с одной программы на другую и сохранялись, оставались бы на канале. А футбол – это очень инородная аудитория, и после него происходит такой провал, скачок. Даже если много людей смотрел футбол, после него многие уходят. Да, вот, вот проблема программирования, да.
И поэтому тяжело сформировать эту самую программу.
Именно, они формируют ее, что-то нарисуют, не то-то, другое. Просто это плохо работает.
Да, ну, тем не менее, все-таки, когда первый канал начинает показывать что-то подобное, тут прямо удивляет.
Мне всегда хотелось, чтобы хоть раз показали классику в открытом эфире, но, прям скажем, НТВ это сделал раньше.
Давай поговорим
потому
немножко.
Классика играла в Лиге чемпионов. И не один,
вот как раз о Лиге чемпионов и поговорим, тем более, что там есть очень интересные пары, конечно. И как раз мы начали... Мы, две команды, о которых мы Максим так Кульников, много говорили.
Реал. Максим Кульников типичный лицемер.
И Ман Сити.
Абсолютнейший лицемер.
Что? Потому, почему?
Что, когда я сказал, что а вы езжайте в Уфу. Сколько было? Уфа! Прекрасный город! А вот сейчас... А что, в России нет событий, что ли? Вот только интересно. Только такое...
У меня
а
все деньги, заготовлено.
А дележь денег,
подготовлено, все будет, не переживай. А, вот, смотри, вот доказательство. Я даже распечатал в этот раз. Цветное. Как раз про Уфу в том числе.
Я про Симака, всего про Симака я еще не читал.
А вот я тебе расскажу в двух словах. Давай сначала про Лигу чемпионов поговорим все-таки, потому что там действительно две команды, о которых мы так много говорили, Ман-Сити и Реал, будут играть друг с другом. И вот это будет, конечно, битва.
Это и должна была быть битва.
Это, ну, а будет просто вдвойне битва, потому что Ман-Сити будет биться как в последний раз.
А Ман-Сити именно этого не хватало. Потому что Ман-Сити, вы знаете, что Ман-Сити выиграл 4 турнира, считая суперкубок, да, Англии. Потому что...
Ну, с левым-то финансированием каждый может.
Все, что по дистанции выиграет Ман-Сити, команда с более поставленной игрой. То, до чего сейчас дозрел Ливерпуль, кстати говоря, безусловно, да. И поэтому Ливерпуль хорош в чемпионате, но Ливерпуль вообще-то уже вылетел из одного кубка. Едва не вылетел из другого. И, в общем... Это, конечно, я жду поражения, я это прямо говорю, потому что мне интересно это увидеть. Я от футбола жду, я же говорю в следующий раз, что я не болельщик. Я от футбола жду интересных, необычных впечатлений. Для этого сезона самое необычное впечатление это поражение Ливерпуля. Я его жду. Тем более, что я не смог посмотреть, я просто не попал на матч Ливерпуля в Неаполе, который проиграл. Вот. После этого смотрел обе игры с Зальцбургом, выскочили они. Вот, очень интересно были, кстати говоря, матчи. Наслаждение я получил настоящий от ответной игры, от игры Алисона, кстати говоря. Вот. Где вы сейчас был Ливерпуль, забыл Кариус до сих пор, а? Это же интересно, правда? О роли личности в истории. Так вот, посмотрим, что сейчас покажет Ливерпуль. А Ман-Сити, кажется, не хватало вот этой. Ну.
Вашей.
Да. Да, а сейчас она, может быть, будет.
Но ты все-таки, да, опять же, болеешь за Реал и все такое. В этом матче ты...
Нет, в этом матче я буду болеть за Ман-Сити.
Почему?
Потому что мне хочется, чтобы эта команда...
То есть ты будешь за Гвардиолу болеть, откровенно так говоря?
Нет, ну как раз, ну послушай, ведь ты, я же это объяснял.
Объяснял?
Я же говорю, что Гвардиола себя найдет. Мне хочется, чтобы эта команда выиграла. Вот эта общность людей, спаянная Гвардиолой, и которая сейчас, возможно, играет свой последний сезон на этом уровне. Потому что если она и останется, если и вернется, это будет через какое-то время. Это тоже испытание, которое время не возвращается. Вот это зыбкое очень сейчас. Как Зидан выиграл, ты чего их видел 3 раза? И почти что с этим же, хотя с другим, но тоже Реалом. А вот это я не видел. Я хотел бы это посмотреть. И еще раз говорю, я не болельщик. Я каждый божий день почти отвечаю на этот вопрос. И вы все не видите. Вот как-то все... Если я не болельщик, у меня в каждом матче могут быть симпатии. Но я, понимаете, болельщик это тот, кто болеет за Арсенал. И можно от жены на месяц уйти к любовнице, понимаете? Но от Арсенала кто-то на хэм на 2 месяца не уходит. А я не болельщик.
Вопрос от человека с ником Алексея Дурного. Я просто не могу поверить, что сам Алексей Дурного сам. Может быть, кто-то воспользовался его именем и фамилией. Получится ли у Атлетика остановить Ливерпуль?
Ну, тут... Лукомский считает, что возможно.
Почему? Ну, то есть, почему Атлетика именно тот ключик, о котором ты говорил? Ну, ты говорил, что именно тот ключик, который может повернуть этот замок.
Ну, скорее, Симеона.
Ну, Симеона,
Симеон, да. Тот человек, который может повернуть ключик. А если у него ключик? Или Атлетика тем ключиком сейчас? Я не знаю. У Атлетика, вообще говоря, очень большие проблемы были из-за травмы Коки, насколько я понимаю. Я еще много видел Атлетика в этом году. Дурнова видел больше точно. Так что Дурнова не спрашивал. Я Дурнова утверждал.
Ну, он задал вопрос все-таки, да?
Я очень на это надеюсь.
Ну, я буду болеть за Ливерпуль, конечно,
пожалуйста.
В этой ситуации, да.
Я не расстроюсь, если Ливерпуль... Просто мне интересно видеть, как Ливерпуль проиграет. Вот и все. И в Лиге чемпионов шансы, естественно, больше, чем в Англии. Потому что там команда сильнее, разнообразнее.
Ты знаешь, я сегодня делал этот тест на Sports.ru. Все команды...
Я Навич.
Это модно, но я пока за Sports.ru. Я тоже пока нет. Но я просто хочу тебе сказать, что, представляешь, единственная команда, которая забыла, вам просто нужно по памяти вписать все команды, которые в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Единственная команда, которую я не вписал, это Челси. А ведь на самом деле Челси такая темная лошадка, которая может навести шороху.
Челси в кубковой истории очень опасно. Вот потому что нет такого соперника, которого Челси не мог бы обыграть. Другое дело, что каждый день Челси очень трудно это демонстрировать. Интересно будет играть. Кстати, в выходные тоже Англия Челси с Тоттенхэм играет.
Ну, тут же не пара, конечно, то праздник. Боруссия, ПСЖ и прочее. Да.
Пассажиры темная лошадка. Они блистательно, они гениально играют. Неймар и Мбаппе накрыли их атаки.
Просто потрясающе.
Но они играют в слабом чемпионате. Для этой тройки это слабый чемпионат, сладкий пирожок. Вот. И они имели проблемы, ну, например, они имели в одном из матчей с Монако проблемы серьезные. Так что,
ну, Монако там Головин, кто бы не имел проблем.
Тут не так красиво, тут есть Холланд. А, Холланд не будет играть, да. Холланд не может играть, правильно.
Тут ведь есть еще все-таки момент, ну, если же мы говорим явного аутсайдера
из записи. Я очень люблю Марко Ройс, который верен Боруссии.
Да. Ну, так вот, единственная, наверное, слабая команда, которая вот на данный момент выглядит слабее других, это, наверное, Лион. Потому
может
что
быть,
и в чемпионате он
быть,
не
да,
так хорош.
Травма Депая тоже, безусловно.
И, в принципе, сам чемпионат действительно слабый. Да. Мне очень интересно, что пока что таланта, в который я не верил.
Это всегда интересно.
А вот, да.
Это тем не такой, как называется, солдатский как это называлось во Франции? Солдатский генерал, что ли, или маршал?
А это кто? Аталанта в этой истории? Ну, может быть. А, ну, ты знаешь, если уже говорить про серию А, то давай скажем, что Ювентус теперь лидер.
Да. Ну, там три останется еще долго, я думаю.
Но, тем не менее, вот все говорили, вот Ювентус, видите, вот Ювентус.
Я об этом говорю, послушайте, мне не хватает на это времени. Я не так много смотрю футбола, как Юрий Розанов. Понимаете, потому что для меня главная команда все равно не Ювентус, а главная команда Эгриси. Вот. И только матча этой команды я не пропускаю. Вот. Может, что угодно, как угодно меня осуждать. Если у вас была своя футбольная команда, а что вам, кстати говоря, мешает, вы бы это понимали. Поэтому у меня нет столько времени, чтобы смотреть футбол. Я этого не скрываю. Мне очень устраивает, что сейчас у меня личное средство массовой информации, YouTube-канал. Вот. И я не Матч ТВ, я все вопросы даже и не пытаюсь охватить.
Ну, давай просто еще скажем, что Тоттенхэм подходит в другом настроении, конечно, к 1-8. Mm-hmm. У Мауринью получилось. К Лиге чемпионов что-то такое сделать с Тоттенхэмом, что у них появилось настроение. По крайней мере, то, как они с Астон Виллой, да, вытащили победу. Это говорит о том, что у них что-то появилось, что-то нащупалось. Ну, на мой взгляд.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, я тоже, признаться, не великий эксперт по Бундеслиге. То есть, я не готов оценить на скидку сиюминутную форму Лейпцига. Но, вообще говоря, это не очень существенно, потому что Лейпциг команда достаточно серьезная для того, чтобы, даже если сейчас не все в порядке в чемпионате, чтобы к Лиге чемпионов отнестись иначе, мобилизоваться по-другому. Но Лейпциг должен разбирать Тоттенхэм сегодняшний, я считаю.
Потому что
Лейпциг – это очень высокоорганизованная команда. Это команда-трансформер. Вот, команда, которая ведома очень интересным тренером Юлианом Нагельсманом. Тут они в последнем туре с ним же не играют. Лейпциг играл тоже довольно молодой тренер, кто посчитал, что вместе Нагельсман тренер другой команды на 3 года меньше, чем одному Юрию Павловичу Семину.
Хорошо.
То есть, если бы Юрий Павлович Семин, как в этих сказках, грянулся озимь, да, и обернулся сразу 2 добрыми молодцами, то все равно осталось бы еще 3 года, значит, свободно. Вот, дай бог, Юрий Павлович.
Лейпциг с Вердером играл.
С Вердером, да, там кто-то тренер Верда еще бы не вспомнил. Короче говоря, Лейпциг обладает совершенно потенциалом, чтобы разбирать Тоттенхэм. Тоттенхэм не цельная команда, это не команда концепт. У нее есть слабые стороны, вот, слабые места.
Кейна нет?
Нет, Кейна в том числе, да. Поэтому я думаю, что мы узнаем в этом матче, является ли Лейпциг уже действительно большим клубом, способным решать большие задачи.
Ну, давай просто скажем, что Кейна-то нет, но Сон в потрясающей форме, забивает прямо много важные голы, решающие голы.
В Тоттенхэме достаточно хороших футболистов, но никто из них не может играть как Кейн по позиции. Никто из них не является центр-форвардом слэш-хозяином штрафной. Uh-huh. А такой футболист является ключевым для Жозе Мауриньо в его лучших командах.
А Дюбу не взяли. Как
Дидье Дрогба.
Точнее, Дюба отказал.
Как Диего Коста первой итерации прихода в Челси. Это очень важный игрок для Жозе Мауриньо. Возможно, я в этом заблуждаюсь, но это мое изложение очень старое, и об этом ровно я говорил, когда Жозе Мауриньо в Тоттенхэм пришел, если вы помните. Вот. Так что я так вот думаю. Поэтому, конечно, можно сказать, все, что угодно. Тоттенхэм, будучи командой уязвимой, она при этом, ее козырь, при этом оборотная сторона той же сущности, что никто не знает, кем она обернется в конкретном матче. Это очень опасный соперник. Очень опасный соперник.
Я не знаю, видел ли ты, как Арсенал разнес Ньюкасл 4-0. Но ты знаешь, в этом матче для меня стало важное личное событие. За Арсенал сыграл Эдин Кетия, о котором, я думаю, мы еще много-много чего услышим. Это молодой, почти, ты не поверишь, почти, вот ты очень близко, на самом деле, бьешь Эдин Кетия, как раз...
Просто башкирский парень.
Почти, опять же, да, дело в том, что просто он в FIFA от EA Sports появился чуть ли не в 14-15-летнем возрасте еще, то есть они его заприметили еще тогда, и он, ну, ты знаешь, если там его берешь за 2, за 3, за 5 сезонов, он становится просто мега-звездой. Да он, в общем, в арсенальской школе-то давно. Вот. И он, ну, реально прям с детского возраста там. И вот, наконец-то, он дебютировал. Он совсем юн.
А он каковских вообще по рождению?
По-моему, нигерийских.
А, понятно.
Да. Но он да, по-моему, нигерийских. И он, ты знаешь, сыграл в первом матче. У него был потрясающий момент, чтобы в первом же матче забить гол. Причем это был бы гол первый. Но вот он попал в перекладину. Вообще, я безумно рад за него. Он И вообще, молодежь арсенальская, ты знаешь, это понятно, что это каждый раз они появляются, каждый раз думаешь, господи, что жизнь их вырастет. Но в этот раз на нее снова приятно смотреть. И это 4-0 с Ньюкаслом. Прям все бежали, все были молодцами.
Как ты себе представляешь? Ты лишил меня необходимости читать вопрос. Ну, как вы думаете, теперь-то Арсенал? Вопрос, который можно задавать каждую неделю. Это причине 20 лет, да. Надеюсь, что да. Ну, в общем, не могу ничего сказать про Арсенал. Я видел голы в этой истории. Я первый раз слышу про Эдина Кетия.
Ну, просто люблю я его давно.
Ну, очень хорошо, это здорово.
Ну, заканчивая разговор про замечательную лигу, английскую премьер-лигу, это «Выдра». У нас на фотографии Маций Выдра, да. Который, кстати, за Бёрнли играет, но, говорят, может оказаться в «Локомотиве» на правах аренды.
Вполне может. Это первое по имени Выдра в «Локомотиве», но не первое по форме, по существу. Потому что... А?
Ну, нельзя с местными фамилиями. Нас так учит главный редактор.
Пожалуйста.
Да.
Пожалуйста. Мне он шутить, коллега, да? Николай редактор, хороший человек, очень уважаемый человек Алексей Алексеевич. Я же не смеюсь, я восхищаюсь.
Да.
Я восхищаюсь. Я бы хотел быть выдрой. Мне очень нравится.
Но ты утки.
Да. Вот. Выдра. Ну, послушай, неужели ты не знаешь, что есть огромное количество людей, которые именно так за глаза называли Ольгу Юрьевну Смородскую. И в средствах в интернете писали именно так. Вот такие вот они были. Они, почему-то, как казалось бы, она, как сказал, я извиняюсь, Христос, мастер, говорите, я не вижу ничего дурного в этом животном, чтобы обижаться на то, что меня так называют. Так что выдра это вообще...
А вообще тебе понятно, как клуб, который, в общем, хочет на что-то претендовать, оказывается вообще без нападающих, ну, не считая Эдера? Как он вообще без нападающих оказывается?
Кто?
Локомотив.
А Джорджевич, а Эдер? А Джорджевич-то забыл?
Джорджевич, боже мой. Человек, который не забил в пустые ворота в матче, который решалось все. Да. Джорджевич, да.
Он совсем неплохой футболист.
Ну, по-твоему, Эдер и Джорджевич, это, в общем, футболисты того уровня, которые...
В Локомотиве фигура не того уровня не выходит на поле для начала. И вот с нее надо начинать. Если хотеть добиться большего, если устраивает то, что происходит сейчас, лучше этой фигуры не найти. И тогда вопрос весь проявить.
Мне кажется, ты про страну сейчас говоришь.
Нет.
Некоторые аналогии такие.
Нет, слушай, не бывает плохих хороших тренеров. Бывают тренеры подходящие и неподходящие для решения нужных задач.
Ну, давай
для того, чтобы бороться за в нынешней экономической ситуации, когда клуб, принадлежащий РЖД, если он не допускает провала, он всегда в тройке, значит, может претендовать на место Лиги Чемпионов, может претендовать на титул тот или иной. Для этой жизни Юрий Павлович Семин идеально подходящий тренер. Идеально. Если хочется большего, надо смотреть в сторону.
Давай через выдру перепрыгнем так в Россию.
И выбирать момент, что очень важно в этом сезоне, в этом календарном году момент уже упущен.
Упущен, это однозначно, и это меня успокаивает. Так вот, дело,
ну,
в том,
если вы искали.
Дело в том, что Симак выдал мощный монолог, а выдал он его на выступлении в закрытом клубе, но Фонтанка записала это выступление, по крайней мере, фрагментально. Фрагментарно, потому что там некоторые части такое ощущение, что пропадают. И надо сказать, что Симак довольно жестко высказался о футбольной системе в России. Он сказал, что пока государство не уйдет из спорта, мы не поймем вообще, что значит российский футбол на самом деле.
Хорошо, вот в двух словах объяснить мне, перескать своими словами. А почему, по логике Симака, государство должно уйти из спорта? Что такого вынесет государство в спорт, что делает его плохим?
Ты знаешь, это то, о чем ты говорил как раз в начале программы, баланс. Он считает, что у нас нет баланса, что клубы не мотивированы на заработки.
Значит, от... государство должно уйти из спорта.
От, на заработки от билетов, от еврокубков, от вот этих всех вещей, да, так, как, оно, как они были бы мотивированы.
Ну, тогда Симак мудрец, потому что по этой методологии я могу произвести еще несколько замечательных сентенций, что государство должно уйти, например, из армии. Того же уровня, это не мое мнение, я спекулирую, секундочку, я спекулирую логикой, я так вовсе не думаю, я и про спорт так не думаю. Государство должно уйти из политики.
Нет, я думаю, что он говорил...
Государство должно уйти из налогов!
Такими деньгами, которыми государство участвует, оно развращает клубы, а не помогает...
Только им. Что мы начали программу с того, как частное лицо деньгами развращает клуб. И разврат не связан с персоной. Вот что я хочу сказать. Хорошо. Вот подождите, да, вот давайте сейчас я не читал Симака, но выражение.
Но осуждаю.
Нет, я не осуждаю.
Ну, я просто, ну, я
точно не
цитирую,
что говорит Симак, абсолютно точно. Вот. Но потому что, на мой взгляд, вот нынешнее положение Симака в «Зените», я высокого о нем мнения. И я отнюдь не считаю там его, например, глупцом или дурачком, нет. Но главным качеством Симака мне представляется скорее чувство, нежели ум. Главное качество, вызывающее в нем симпатию. Он цельная личность, но я бы не назвал его мудрецом или умницей. В первую очередь, для меня это цельная личность, да, позитивная. Если вы понимаете разницу, то хорошо, если нет, считайте, что я ничего не говорил. То, что я сейчас говорю, я не хочу сказать, что Симак глуп, никоим образом, никоим образом. Но, понимаете, вот когда мы говорим, что государство должно уйти из спорта.
Нет. Ну,
когда кто-либо,
ну, хорошо, он так именно сказал.
Когда
да.
Кто-либо при вас об этом говорит. Задайте вам простой вопрос. А кто должен сейчас... Прямо сейчас должен уйти, да? А кто сейчас в спорт вместо государства придет тогда? Вот сейчас прям.
Он говорит, никто не придет, и будет обвал.
Будет обвал.
Да, но надо этот обвал пережить и нащупать... Грубо говоря, нащупать дно, а уже от него отталкиваться.
Прекрасно. Это говорит Симак.
Ну, примерно. Я его трактую.
Это тогда. Говорит Симак. Симак. Да, он это говорит.
Главный тренер «Зенита», напомню.
Дело не в этом, дело не в статусе. Симак провел игроком в российском футболе самые жирные годы. Воспитал почти 10 детей. Извините, я просто собираюсь избиться, по-моему, 8, если не ошибаюсь. Уже почти воспитал всех. Симак может так говорить. Ты скажи парню 20-летнему, который сейчас вступает в футбол, вот сейчас мы тут сделаем обвал небольшой. Ну, ничего страшного, что у тебя жизнь. Мало ли кого жизнь переехала. Ты пойди вон в такси поработай, да? Вот все эти умники.
Можете поесть, я не знаю, поиграть в Словакию, в Чехию, в Испанию, кто посильнее. В Сегунду, если ты не тянешь премьеру.
Да очень хорошо. Просто вы же хотите рукотворно устроить. Уже не случился сам по себе. Это же землетрясение. Вы же говорите, да давайте, вот уйдет и будет обвал. И ничего страшного, что это все случится. Кстати, я сейчас новость почитаю, еще одну частную потом. На время нужно оставить. Вот. Вот они, в принципе, хорошие. Что Симак хороший, что Женя Сайн хороший парень. Но в этом, знаете, всем не... Вот когда про иркутскую команду говорю, что там футболисты бедные, вынуждены работать бог знает кем. И им не платят долги. И поэтому государство должно уйти из спорта. В Иркутске кто будет футбольную команду содержать? Где те люди? Кто это?
Ну, ты что, держишь? Вот у тебя есть футбольная команда.
Любительская. Любительская. И я бы не... Я там вообще... никто не получает денег. Я никому не плачу денег. Вот. А в этой команде, опять-таки, это не самоцель. Возможно, кстати, буду платить. Потом я своих ребят очень ценю, люблю. Я их, как могу, иногда балую, им подарки делаю, хорошие ко дню рождения. Они тоже мне делают хорошие подарки своей игрой. Вот. Но тем не менее, давайте сейчас не отклоняться в сторону. Вот все эти разговоры о том, что кто-то откуда-то должен уйти. А кто придет? Где та самая сила, которая вот сейчас у нас... Понимаете, это... я ведь уже... Вот, уже человек не юный. Я уже прошел это все. Пошли вы все к черту, к такой-то матери. Сейчас мы все начнем по-новому и так далее и тому подобное. Нет, я хочу находить ростки. Я хочу не показывать, кому удалось идти. Я хочу находить ростки живые, на них опираться. Вот тогда, вот понимаете, не нужно говорить. Очень важно понимать, что должно уйти. Но гораздо важнее опираться на живое. Ампутации проблемы не решить, если есть другой вариант. И вот я хочу сейчас вам прочитать одно сообщение. Мне его прислал мой добрый друг Витя Кравченко, который является одним из авторов, ну, главным автором, лицом, да, великолепного документального фильма, который у меня был на канале с 3 января. Если не смотрю, еще называется «Дзюба, церковь, борщевик». Вот, у меня на канале вот, больше 300 тысяч человек. Для моего канала это очень много. Вот. А значит, вообще для документального фильма, довольно мрачного, который вышел после новогодних праздников, это еще больше. Это о том, как вот, что между двумя великими стадионами, Лужниками и Газпромариной, в сущности, нет ничего, выжженная земля. И там был рассказ о футбольной команде, о детской школе, где-то вот под Новгородом. Там есть команда, которая называется «Садко». Тренирует ее бывший тегремент дядя Костя Маматюк. Славный дядька. И вот сегодня... Витя мне прислал это в 22:04, я ехал сюда. А Константин Матюк в 22:04 опубликовал это 49 минут назад. То есть это случилось сегодня вечером. Он написал, видимо, придя с работы. Сегодня команда «Садко», про которую мы рассказали в этом фильме, получила подарок из Германии, с города Вегберг, от любительской футбольной команды СВ «Хельпенштайн», новенький комплект футбольной формы, 16 футболок, 16 трусов, 16 гетер, два комплекта разных формы, две парочки перчаток и футбольный мяч. Ребята из команды «Садко», а также их родители, благодарят команду СВ «Хельпенштайн», капитана Алекса Лукаса и администратора Владимира Князева. Такой вот администратор из Германии. Надеемся, что команда «Садко» когда-нибудь сыграет с ними в футбол. Вот. А еще в том фильме была очень симпатичная девушка-тренер, которая девочек тренирует в одном единственном манеже, где я тоже боюсь перепутать, как называется, городок или поселок, где все это находится. Вот. Ей тоже очень многие симпатии. Ей вот ее нашли ВКонтакте быстрее, ей накидали донатов и так далее. Есть на что опираться.
Ну, вот видишь.
Вот есть на что. Это гораздо важнее, есть на что опираться. И вот люди, я об этом мало говорил в эфирах, я очень горжусь этим фильмом, который стал возможным благодаря Вите, благодаря режиссеру Владу Пушкареву. Вот. Я тоже есть чем гордиться в этом проекте, но я скромно об этом постою в стороне, но все-таки постою. Я хочу сказать, что вот кто-то говорит, показали, как во всей стране говно, говнище и говном помешивает. Друзья мои, в этом фильме есть масса положительных героев. Люди, которые, несмотря ни на что, очень спокойно, буднично. У них вот такие будни. А вот, понимаете, Симака не упрекнешь ни в чем, потому что его позвали, чтобы он поделился жизненной мудростью, да, в закрытый клуб. Вот. Но они... Это речь какая-то, да, такое скрытое. Это не руководство к действию. Потому что, в первую очередь, это руководство к действию самого Симака.
Ты знаешь,
это его образ мысли.
Я просто хочу тебе сказать, что удивительно, что это звучит от главного тренера «Зенита», как раз, команды, которая символ как раз обратного.
Очень хорошо, да. А вот ты уже состоялся, состоявшийся человек. Ты в крайнем случае можешь карпов разводить. При случае, да? А вот ты скажи 20-летнему парню, что, знаешь, в этом месте у нас вот запланирован обвал. Мы сейчас государство из спорта вгоняем. Не надо этого делать. Нужно понимать, что все это происходит постепенно. Постепенно.
Ну, давай немножко о постепенности. Кокорин забил, прям вот только вышел на поле, и сразу же два забил, один отдал.
Мне надоело это личность. Мне надоело это человек. Я не хочу обсуждать филистеров.
Вот, филистеры. С тем, кто еще не забыл.
Ничего страшного, филистеры, да, я романтик. Я не хочу обсуждать людей, которые торгуются с какого-то вшивого миллиона евро.
Ну, кому вшивый, понимаешь, а кому не вшивый. Но дело просто в том, что Кокорин, тем не менее, все-таки в Сочи, несмотря на все те героические фразы, которые звучали от него и от Симака, ну, вот в итоге человек в Сочи. Смешанные чувства я испытываю, когда смотрю на эту фотографию.
Симак не сделал Кокорина, ничего героического. Ничего героического. Он поступил как нормальный человек, даже не особенно нарушая поступком. Потому что он никому не воспрепятствовал, никому не перечил. Он просто поставил его в состав. Его за это и наказал. Нормальный поступок довольно мужика. Герой идет, не надо делать. Он не герой в данной ситуации. Просто вот чуть-чуть. Вот, понимаете, если вот это позволяет человека считать героем, у Симака в жизни есть масса других поводов считать его героем, действительно достойных подражания и редко встречающихся в жизни. А это был просто нормальный поступок. Никакой особенной роли в этой истории Симак не сыграл.
Ну, тем не менее, Кокорин еще молодой человек, моложе, может быть, даже, чем мы думаем. Да. Может быть, он на 2 года моложе, чем указан.
Нет, может, он был старше, чем указан.
А может быть, и моложе, понимаешь? Кто его знает? Может быть, он хотел сделать себя постарше, чтобы быстрее...
Как говорил герой фильма «Мажор», в канализации вещи лучше не становятся. Пельмени молодеют.
Это правда тоже. Но если говорить о том, что, да, еще расскажу, смешанные чувства испытываю, когда смотрю на фотографии, потому что тренер Сочи не чужой мне, скажем так, человек, бывший тренер Екатеринбурга, я напомню, и мы с ним, в общем, знакомы, и мне хочется, с одной стороны, пожелать ему удачи, с другой стороны, как-то Сочи какой-то, какой Франкенштейн.
Не струганной глупостью.
Франкенштейн Сочи, вот что я могу сказать, конечно, какой-то абсолютный. Ну, ладно, посмотрим, как сложится вся эта история. Буквально тоже осталось 2 минуты, не знаю, видел ты или нет, такие откровения человека, который у нас тут тоже на фотографии. Что, простите?
Торбинс.
Торбинский, да.
Замечательный парень.
Он переехал в Майами жить.
Да, я буду знать очень давно.
Да, он переехал жить в Майами и написал по этому поводу на Спорте такую исповедь.
Я знаю об этом. И просто потому что это я его сказал, что живет в Майами.
Это просто потрясающая, на самом деле, история. Конечно. То, как он рассказал.
Это я сказал ребятам, что он живет в Майами, нужно поговорить с Торбинским. Да, его по Торбинске, да,
и Торбинский просто сам написал.
Я наизусть знаю эту историю, просто вот и все. Потому что у меня близкий друг живет в Майами.
Да, так и есть, он да, об этом рассказал. Но ты знаешь, я просто что скажу.
Там, а знаешь, почему мой друг
живет
в Майами?
Там не только история переезда, там еще и такая система взглядов, как она поменялась, когда он туда переехал. Это потрясающе почитать. Я вам очень рекомендую. Это не только про футбол,
да,
и не только про футбол.
Меняется система взглядов. А знаешь, почему мой друг живет в Майами? Мой друг Михаил Михайлин, который прошел в «Коммерсанте» путь от стажера отдела преступности главы издательского дома. Это такая работа, как глава издательского дома. Ну, в той или иной степени. Я сейчас не помню точно должность. Ну, все, от начала до конца прошел эту вещь. Человек, который прошел такой путь, с таким опытом в журналистике, с таким опытом в общественной жизни, рано или поздно помощь главного редактора заканчивается. Оно несет себе стресс, накапливает какие-то... Рано или поздно ты оставляешь свою должность, да? Дай Бог здоровья всех Алексеевичу и всего остального. Но... Этот человек с таким колоссальным опытом, с такими колоссальными связями, с таким знанием жизни и умением управлять очень сложным коллективом. Он не востребован в Российском Союзе, Советском, понимаете? Он не востребован. Для него нет работы достойной. Таксовать зачем нужно? Он уехал жить в Майами на сбережения. Да, вот так. Спокойно. На сбережения, потому что, слава богу, это хорошо оплачиваемая работа. Вот. Накопил и уехал. И ничего не делая, только растит детей. И делать ему совершенно нечего.
А вот Торбинский как
потому
раз сказал, что ему
не
так будет
вот скучно. Потому что уникальный, один из многих людей, в этом, кстати говоря, тоже возрасте, не востребован современной жизнью. И он не один такой из моих ровесников, который много-много в жизни добился. В этот момент, когда они перестали быть молодыми, не стали олигархами, вот, а упираются они вот примерно в тот слой населения, который еще хотел стать пожизненными сенаторами, чтобы никуда никогда не уходить. Никогда и никуда. Я за пожизненных сенаторов. За пожизненных сенаторов только в том случае, если они настолько любят госслужбу, что понимают, что после окончания службы сенатора, чтобы их умерщвляли. Как любовников Клеопатры, понимаешь? Хочешь, она красивая, любишь? Пожалуйста, вот тебе дочь, но утром все. Вот в этом смысле я за пожизненность. Да.
Знаете что, друзья, когда вы прочитаете этот текст Торбинского, я думаю, у вас много возникнет мыслей, не только о футболе.
Это действительно прекрасная история.
Пока.